Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Отец Александр, рад вас приветствовать.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, добрый вечер, всех благ, всем Божье благословение.
Спасибо, отче. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Александром продолжаем беседу о поминовении усопших и о заупокойных богослужениях. Отец Александр, вот здорово, что у нас с вами две программы уже вышло на эту тему. Мы принимали звонки, и сегодня мы, конечно, их тоже принимаем. Дорогие друзья, 812-677-62-44, вы можете звонить к нам в студию и по теме нашей передачи сегодняшней задавать ваши вопросы. И сегодня мы с вами продолжаем об этом беседу. Троицкая родительская суббота наступила. Вот уже отслужен парастас, и завтра будет служиться литургия, совершаться панихида, и множество людей и завтра, и в праздник Святой Троицы, в день рождения Церкви, устремятся на кладбище для того, чтобы помянуть своих ближних. Поэтому хотелось бы начать разговор с того, чтобы понять, вот Троицкая родительская суббота, она многим известна как день, когда нужно идти на кладбище, и, возможно, даже известна для многих как такой единственный и главный день, когда это можно сделать. Почему так получилось, и как эта суббота выделяется из всех остальных суббот в таком цикле поминовения усопших и в литургической традиции церкви?
Ну, мы видим, что в традиции церковной предшествуют перед важными событиями календарного нашего года поминание усопших. Перед началом Великого Поста и все движение Великого Поста также пронизано вот поминовением усопших, потому что сам Великий Пост – это время покаяния, а молитва за усопшего, разумеется, располагает нас к размышлению о итоге нашей жизни. И вот этот праздник, он как бы такой завершительный пасхального периода, который завершается Вознесением, но и сейчас мы снова вступаем в некую привычную фазу нашей церковности, когда возвращается привычная молитва Царю Небесной, возвращаются земные поклоны. И вот сам праздник Троицы, разумеется, это праздник рождения Церкви. И он тоже предваряется родительской субботой, где мы видим, что небесная церковь и земная, живые и усопшие, они не разделяются. Это для светского человека кажется, что его жизнь отделена от потустороннего мира. Для верующего человека этого разделения нет. И поэтому, разумеется, такие важнейшие события, разумеется, они отмечаются совместно церковью, вместе с теми, кто вышел за пределы этого земного бытия из этой юдоли плачевной. Это первый момент такой. А с другой стороны, конечно, родительские субботы, они часто связаны с народными обычаями, переживаниями. В том числе, вот у нас есть родительская суббота перед праздником святого Дмитрия Солунского. И в нашей традиции часто мы слышим такое утверждение, что эта суббота была установлена в честь погибших воинов на Куликовском поле и установлена святым Дмитрием Донским. Это вот, с одной стороны, эта традиция есть, но при этом надо отметить, что родительская суббота перед святым Дмитрием, перед праздником его, есть и у болгар. И при этом родительская суббота у южных славян есть еще и перед праздником святого Архангела Михаила. То есть какие-то важные праздники церковные для разных народов, они отмечаются преддверием поминовения усопших. Задушница у славян называется этот день. То есть поминовение покойников называется задушница. И вот эти задушницы предваряют многие важные церковные события. И раньше еще в старину у южных славян такие задушницы совершались перед праздником Параскевы Пятницы, святой Параскевы. Не только святого Дмитрия, святого Архангела Михаила, но и святой Параскевы. Поэтому в нашей русской традиции тоже были другие еще поминовения усопших, которые со временем отошли. Остались наиважнейшие, которые связаны с церковной традицией, с важнейшими церковными праздниками, где мы видим единство небесной и земной церкви, единство живых и усопших. Что касается родительской субботы на Троице, есть такой момент в народе, который считает, когда считается, что этот день как-то какой-то особенный. Но парастас, на самом деле, богослужение, которое уже сегодня прошло, Заупокоенные стихиры и разнообразные молитвы и гимны, они не отличаются от других заупокоенных богослужений и других заупокоенных суббот. Кардинально не отличаются. Но при этом все-таки считается у некоторых, иногда наших обывателей и современников, встречается мысль такая, что в этот день молятся за самоубийц. Это, конечно же, ошибочное, с одной стороны, мнение, но под этим есть некая подоснова. Дело все в том, что в народной традиции, в которой есть большой элемент язычества, считалось, что за покойников, которые скончались с неестественной смертью, молятся в семик. Семик – это четверг перед Троицей. Есть такая, такая народная дата в фольклорном календаре. Но здесь уже вступает в свои права этнография, которая нам позволяет объяснить этот момент. Дело все в том, что в 20 веке было введено в этнографии такое понятие, как заложные покойники. Заложный покойник – это или в других регионах говорили нечистый или ходячий покойник. То есть человек, умерший не своей смертью. И вот почему заложный? Это слово было использовано только в Вятской области, и оно стало общим для этого понятия в этнографии. Дело все в том, что еще в языческой Руси нечистым покойником считался утопленник, умерший инородец, странник, нищий, бездомный, погибший там, в пьяной драке, насильственной смертью. И этих покойников не хоронили. Их закладывали. Как это происходило? Например, выносили куда-то далеко в поле и огораживали кольями, или вкладывали, может быть, даже в яму, но не закапывали. Закидывали ветвями, закидывали листвой и огораживали такими кольями, чтобы, значит, разумеется, там животные какие-то, да, не проникли. Но не хоронили. Это языческая была традиция. Даже часто хоронили не с лицом. Потому что у язычников считалось, что покойник, умерший не своей смертью, он может превращаться в нечистую силу. И поэтому вот это перекочевало, с одной стороны, в традицию, и уже когда пришло христианство, но христианская церковь боролась с этим непогребением. И дело все в том, что во время эпидемий хоронили огромное количество людей вот именно таким образом. Тоже это было предупреждение. Также хоронили в городах уже христианских, в Киеве, там, в Новгороде или в Москве, когда уже была христианская церковь везде распространена в этих городах. Также хоронили вот именно странников, бродяг, нищих, бездомных. Их складывали в такие места, которые назывались божедомки. Вот такое слово «божедомка» встречается в географии, в топографии Москвы, Ярославля. В Новгороде по-другому назывались эти места – скудельницы. Вот это самое интересное. Потому что скудельница – это место, где горшечник брал глину. То есть место глинистой почвы, где ничего не росло. И вот это место скудельницы, почему еще так называлось? Как мы помним, Иуда отдал свои серебряники первосвященникам, и они купили на эти деньги землю горшечника для погребения странных. Так вот, такие места погребения странных, то есть странников, бездомных, нищих, утопленников, они были в Новгороде, в Москве, в Ярославле, в Киеве, в других городах, в Переславле-Залесском. И вот до Троицы, как нам покажется сегодня странно, вот эти покойники, умершие в эпидемии, там, может быть, от алкоголя, от убийства, от драки, они не хоронились. И церковь заставляла все-таки общество, чтобы этих покойников хоронили. Но отпевание происходило безымянное, потому что здесь были разные люди, часто никому неизвестные по именам. Все-таки они были вот именно заложены ветвями, там, кольями, и приходили уже обращенные в христианство люди, и совершили такое дело милосердия. Приносили гробы, приносили новые саваны. И как нам сегодня кажется, может, странно, в наш стерильный век, они этих покойников, которые пролежали с зимы, одевали в саваны, клали в эти новые гробы. И вот в этих скудельницах, в этих божедомках, в этих братских могилах хоронили, и священник совершал общее отпевание. И вот отсюда пришло мнение, что на Троицу совершается якобы поминовение или отпевание самоубийц. Вот в общем контексте сложилась такая мысль, такая традиция. Что касается все-таки вот этой традиции, этой мысли, есть некая минимальная, как бы сказать, черта, которая нам позволяет здесь несколько эту тему развить в богослужении. Мы, ну, уже не в Троицкой родительской субботе, а в самой Троице. Угу. Сама Троица, мы знаем, завершается вечерней великой, да, с великими большими молитвами. Это три молитвы, которые состоят, на самом деле, это блок, три блока молитв. И последний блок состоит из трех молитв. И в одной из этих молитв есть такие слова, что мы в этот спасительный и завершающий праздник обращаемся к Богу, молимся Ему, молимся Тебе, как говорится в молитве, с просьбой о очистительной, наша молитва очистительная, о душах, пребывающих в Аде, чтобы они получили, души, пребывающие в Аде, получили облегчение своих скорбей и утешение от Тебя. Вот единственная черта в богослужении Троицы, которая нам говорит о том, что да, все-таки этот день имеет некий элемент в богослужении, когда вспоминает не отдельный человек, а сама церковь вспоминает всех, в том числе тех людей, которые, условно говоря, оказались в отрешенности, в лишенности Бога по своему выбору, по своим поступкам, в отдаленности от Бога, от его благодати, то есть, вот говоря условно, в аде. И, ну, здесь нет никакого отмаливания человека, а здесь церковь своим соборным разумом, соборной молитвой ходатайствует о тех, кто совершил некую ошибку или ряд ошибок, или неправильный выбор, который не завершился покаянием, не исправился покаянием при жизни. Так вот, церковь молится за них. Но здесь, разумеется, нет никакого отпевания самоубийц, нет никакого поминовения отдельных людей, а есть общее ходатайство за людей, пребывающих в отдалении от Бога, то есть, вот как мы говорим, в богослужении в Аде. Потому что ведь пребывание в Аде, и вот, что вот интересно, мы молитвенное очищение, если на русский перевести язык, то умилостивление Тебе приносим, Господи, за эти души. То есть, ну, лучше по-славянски, очищение. То есть мы не говорим Богу и не просим, и не заставляем Его так административно душу из ада в рай перенести со святыми упокой. Мы на это не дерзаем таких вещей делать. Не заставляем Бога такой совершить административный акт, какой-то формальный, канцелярский. Нет, мы просим, чтобы душа была Его благодатью очищена и в какой-то мере приготовлена к какому-то улучшению своей участи через очищение. То есть мы видим, что и наша земная жизнь, на что потрачена она должна быть? На очищение нашей души и для приготовления души вхождения в вечную жизнь. И в плане праздника Троицы, знаете, мне вспоминается стихотворение Евгения Боротынского. У него есть такие интересные, очень краткое стихотворение такое. Он «Царь небес», он обращается вот буквально отголосок к Царю Небесному, да, «Дух мой болезненный успокой», а потом, значит, другая ее строка, «Заблуждений земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай». Строгий рай. То есть нам кажется, мы можем жить как угодно, не задумываться о смерти, о кончине. Мы можем жить в заблуждениях. Какие заблуждения? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, по слову апостола. И нам кажется, что когда мы умрем, нас отмолят. Церковь не оставляет нас без молитвы, нашей души. Но при этом все-таки мы видим, насколько тяжело изменить участь человека, который ничего не делал для очищения своей души на земле. Или делал, но потом сразу опять угрязнил. Сделал, загрязнил. А, к сожалению, наша жизнь представляет именно вот такое метание из стороны в сторону. Правильно, Царь Небес, дух болезненный мой, успокой. То есть болезненный мой дух, он мечется то от света в тьму, из тьмы к свету. И действительно, дух болезненный. Так нам надо наш дух болезненный приблизить к Духу Божьему. И вот в чем смысл праздника Троицы, что Дух Божий мы призываем сегодня на себя. И там все эти молитвы вечерние после Троицы, они же направлены на то, чтобы Дух Святой пронизывал все наши отношения, наши действия, слова, поступки, мысли, чтобы воистину наш Дух сегодня болезненный исцелялся, очищался, приближался к Богу при жизни, чтобы переход был для него ровным и спокойным и благополучным, переход в вечность. Именно потому что рай, по слову поэта, строгий. Нельзя, как вот говорил владыка Иннокентий Вениаминов, иркутский или потом митрополит московский, известный миссионер, вот тоже на это мнение о том, что вот можно вымолить, он говорил так, что для грешника везде ад. И ведь это тоже очень верно. Для грешника, если дух мой беспокойный, дух мой болезненный, то мне и здесь на земле всегда ад. Как бы себя человек не успокаивал алкоголем или блудом, всегда у него в душе ад. И так говорил владыка, святитель святой Иннокентий, что для грешника везде ад. И он добавлял, и в раю ему будет ад. Вот это интересный момент. То есть, когда мы дерзаем молиться за человека, отвергающего или отвергшего Бога, и перешедшего в вечность с этим отвержением, с непринятием Бога, мы совершаем, конечно же, дерзость некую, что мы молимся за того, кто не принимал любви Божией. А владыка нам так и говорит, что не делайте ведь этого. Можно молиться только о том, чтобы Господь хоть как-то постарался бы его душу в этой вечности очистить, и его участь улучшить, и дать ему утешение своим посещением, но не административно перевел из одного места, хотя, конечно, это говорит о месте вечности трудно, это наши понятия мирские, земные, перевел его из ада в рай. Для грешника везде ад, и в раю ему будет ад, так говорил святитель Иннокентий.
Да, очень интересное размышление, отец Александр. К тому же важно, да, когда человек идет молиться за усопшего, идет на кладбище, пребывает на кладбище, или молится дома, или в храме, вот невольно задумывается и о своей участи. И вот то, о чем вы сейчас говорили, это, конечно, очень важный момент. Думая и помышляя о своем сроднике, может быть, вот так вот тяжело ушедшим и обрекшим себя вот на такую вечную муку,
да.
Понимать, в каком он положении.
Но при этом, да. Опять же, хотел вернуться к тому, что действительно церковь, во-первых, первое, что хотел сказать, напомнить, что церковь изменяла языческие представления. Отношение у язычников и у языческого мировоззрения к заложным или нечистым покойникам было намного строже, чем у христианства. Это первый момент, который нам дает сегодня этот ответ и этнография. Это мы видим невооруженным глазом. Это первый момент. А второй момент, конечно же, церковь не оставляет, как мы видим, из этой пусть краткого предложения из молитвы, не оставляет совсем эти души без памятования о них. Угу. Это тоже момент такой. Поэтому нашим сродникам, у которых есть такая трагедия в семье, не стоит вот именно горевать. И даже вот в этой молитве есть вот это продолжение вот этой фразы, что мы надеемся, мы даже живущие, надеемся на твое великодушие, на твою доброту, на любовь твою, что ты пошлешь им. Мы надеемся, мы не заставляем Бога, не навязываем свою волю или свое желание, а надеемся, что ты пошлешь им утешение от их скорбей, которые они переживают в вечности, и дашь им свое утешение. То есть мы видим, что церковь не забывает ни о ком. Разумеется, созерцание богослужения за упокойного, оно, конечно же, нас вводит в задумчивость о себе, о том, насколько я сегодня совершаю свое спасение. Насколько серьезно я отношусь к каждому дню своей жизни. Насколько сегодня любовь присутствует во мне. Потому что ведь, по сути дела, только любовь христианская, она дает чувство реальности. Чувство реальности, то, что нам не хватает. Человеку не хватает чувства реальности, и потому он и вводит в свою жизнь грех. А именно любовь – это есть глубокое чувство реальности. И радость – это есть переживание глубокого чувства реальности. А когда этого чувства реальности нет, есть только печаль. Причем мирская печаль, когда человек пытается или вещами, или телесными удовольствиями заглушить в себе отсутствие реальности и ощущение реальной жизни, отсутствие, заглушить отсутствие любви в себе пытается. И это делает он грехами и, разумеется, все больше и больше отдаляет себя от Бога. И наша жизнь полна испытаний. И еще, к сожалению, эти неправильные переходы в вечность, то есть, как мы говорим сегодня о суициде или самоубийстве, они связаны с тем, что человек не принял испытаний, не принял каких-то невзгод, не принял каких-то неудач, а выстраивает нашу жизнь по-другому. Во-первых, нам всем надо принимать невзгоды и неуспехи, и неудачи, как воздаяние за грех. Абсолютно по-христиански принимать всякую неудачу, невзгоды, неуспех, беду, несчастье, как воздаяние за грех. Пусть сегодня, может быть, несправедливость, которая с нами случилась, нам кажется, не связана с моей жизнью. Значит, у меня был другой грех, за который сегодня я получаю это воздаяние. Если я научусь принимать эти воздаяния, вот эти как неуспехи и неудачи, как воздаяние, сразу спокойствие уже войдет в мою душу. Второе. Надо принимать жизненные обстоятельства. Хорошие или плохие, они меняются и уходят. И хорошие уходят, сменяются плохим. И плохое уходит, сменяется хорошим или нейтральным. Рано или поздно. Надо уметь принимать эти внешние обстоятельства. И, наверное, третье, самое главное, надо стремиться не к внешнему, не к земному, а постоянно направлять свой дух, сознание, ум, сердце к надмирным, к небесным ценностям. Если нам они будут знакомы, если мы будем переживать и стремиться к общению с Божественным Духом, то тогда, конечно же, мирские, внешние, земные цели встанут на свои места и будут исполняться. Думайте о Царстве Божьем, остальное все приложится вам. И дальше уже внешние наши поступки должны соответствовать нашим христианским идеалам. А то мы идеалы это проповедуем и исповедуем, а внешних поступков мы не делаем. Также, разумеется, и наши внешние поступки, которые мы так или иначе делаем, мы должны проверять их. А соответствуют ли они сегодня высокому принципу? И значит, если не соответствует, значит делать те поступки, которые соответствуют христианским высоким принципам. Молитва, пост, воздержание, любовь, прощение обид, смирение. Вот это надо практиковать, вырабатывается добрый навык. А добрый навык вырабатывает и влияет изменение, очищение нашей души, которую нам нужно очистить, приготовить для перехода в вечность.
Спасибо, отец Александр. Да, действительно, это очень важно. И, конечно же, важно накануне праздника родительской субботы Троицкой, накануне Троицы, когда люди пойдут на кладбище для того, чтобы помянуть своих усопших, может быть, напомнить о том, чего не следует делать, да, потому что, конечно, наша тема сегодня – это повиновение усопших в учении церкви и в народной традиции. И вот мы с вами об этом уже говорили, но наверняка стоит напомнить о тех народных традициях, которые существуют. Оставлять еду на могилах, водку, накрытую куском хлеба, выпивать и других угощать, вот именно спиртным, и человек может в таком состоянии расчувствоваться, да, так, и так далее. Очень много разных моментов может произойти. Вот чего не следует в этот день делать?
Я думаю, не стоит опошлять нашу скорбь и вспоминание о усопшем вином, потому что действительно, к сожалению, часто самоупотребление спиртного становится самоцелью, нежели поминовение. Но преломить хлеб на могиле вполне можно. Потому что преломление хлеба, это как-то вот очень напоминает Евхаристию. Да. Понятно, что напоминает, но здесь что-то есть. Вот это разделить кусок хлеба с ближним, в память о усопшем, как бы даже с ним, это как-то очень чисто. Вот на мой взгляд, это очень чисто. Очень безгрешно, в отличие от алкоголя, который, разумеется, к сожалению, вносит ненужные ноты и черты в это очень важное, святое, высокое событие, приход на гроб к своему сроднику. Что касается оставления пищи. Знаете, я вырос вот в провинции, там несколько было это по-другому, ну, в те еще далекие советские времена, не просто оставляли пищу для, как бы, вот, покойника, а даже вот я помню, что, может быть, старушка-мать там, или там вдова, которая была на могилке у своего сродника, там, супруга, может быть, усопшего, или там, может, даже у сына, бывали всякие, да, были моменты. Она, находясь на могилке, она вот, я помню, ребенком мы шли, вот тоже по кладбищу, там, с родителями, там, она звала: мальчик, подойди, возьми, вот, там, яичко, конфетку. То есть, как бы, вот, поминовение, чтобы кто-то другой порадовался. Если, конечно, мы понимаем, что кто-то придет с могилы, может это взять, какой-то человек, может быть, бедный, может быть, голодный, и это мы оставляем с мыслью, что кто-то возьмет это как милостыню, это правильно, это допустимо, потому что это милостыня. И милостыня за усопшего – это, опять же, вполне христианский знак, христианский элемент нашей церковности. Это тоже вполне допустимо. Что касается других каких-то вещей, особенно касающихся каких-то страстных привычек нашего усопшего, оставлять табак, там, то есть сигареты, там, оставлять стакан вина там, или водки, или даже бутылку, или поливать могилу водкой, это, конечно же, вносит ненужную шаржированность или даже комичность, карикатурность в этот очень важный для христианина момент жизни, приход на кладбище. Потому что, как мы уже говорили, приход на кладбище, он переворачивает нас. Угу. Он обращает наш взор к вечности. Здесь лежат останки нашего близкого человека, который перешел в вечность. Вот часто называли погост кладбище. Почему погост? Потому что о покойнике часто говорили, вот опять же этнография нам об этом говорит, что говорили о нем как гость. Даже когда он лежал уже дома на столе, лежал в гробу, то о нем уже говорили: он гость, он гость. То есть покойник или час смерти – это тот момент, который говорит нам о том, что мы гости на этой грешной земле. Как говорил апостол Павел, наше отечество на небесах. И вот этот момент очень важный, что когда мы приходим на этот погост к людям, которые окончательно уже показали нам, что мы гости на этой грешной земле, мы, разумеется, обращаемся к своей душе, спрашиваем ее, насколько она осознает свою кратковременность жизни, осознает и чувствует реальность, что реальность, которая есть у нее, это реальность сегодняшнего дня. И только сегодняшний день нужно прожить честно, благочестиво и чисто, и свято. И тем более не осквернять этот день, когда есть такое событие, поминовение усопшего, не осквернять его какими-то вещами, которые лишают момент торжественности. А он именно алкоголь, вино часто лишает важнейшие моменты жизни торжественности. Это, к сожалению, случается. Редко кому удается вместе с алкоголем сохранить момент торжественности момента. Угу. Это, к сожалению, факт, который вряд ли кто-то будет оспаривать.
Спасибо, отец Александр, за этот ответ. У нас есть звонок. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Да, сейчас нас соединят. Алло? Почему-то не слышно. Угу. Ну, если услышим звонок, да, мы ответим на вопрос. В общем, я адресую тогда вопрос от телезрительницы. Он был следующий, что существует такое мнение, что после бракосочетания в родительские субботы, ни в одну из родительских суббот не следует ходить на кладбище. Вот
после свадьбы?
Да, после свадьбы. Что на это можно ответить, как раз вот в рамках нашей темы
вопроса. Вот видите, если вот мы какие-то вещи можем отследить, их появление с точки зрения этнографии, то за период отрыва общества от церкви, от традиции, появилось очень много таких паразитарных традиций и мнений, которые, с одной стороны, выглядят как некий мистический флёр на жизни человека, а при этом, конечно же, являются пустотой и такими мыльными пузырями. И таких мыльных пузырей, которые не имеют даже традиции в язычестве, к сожалению, очень много сегодня. Uh-huh. Это такое уже новое язычество, хотя даже и до нового язычества это не дотягивает. Это именно мыльные пузыри. Эти мнения, они, сейчас вот, хоть мы говорим сегодня о заупокойных субботах, но таких мнений очень много, абсолютно пустых, что нельзя беременной быть крестной. Или вот что вот поженившемуся человеку там, или вышедшей замуж значит, девушке, там, да, женщине нельзя идти на кладбище после свадьбы. Почему нельзя? По какой причине? Конечно. И вот здесь как раз вот христианство это все очищает наши отношения с Богом, с миром, с ближним, даже с покойником. А вот у язычников была масса страхов. Поэтому вот этот покойник, который там, может быть, утопленник, которого прибило к берегу, там, или человек, которого нашли на улице города, так вот надо похоронить, не похоронить, а положить вниз лицом, засыпать его ветвями, листьями, оградить частоколом, но не хоронить. И даже, или наоборот, если, например, по какой-то произошло там катаклизм, там, засуха, там, или наоборот, дожди зарядили, то наоборот его доставали, вынимали этого заложенного покойника. То есть какие страхи, какие представления, оторванные от духовности, были именно у язычников. Но мы видим, что они потом были оккультурены. А сегодня мы видим, к сожалению, уже некое возрождение, но которое даже не имеет народной почвы. Что, в общем-то, конечно же, несет такое представление уже более убогое, более такое, конечно, тщедушное.
Спасибо. Наверное, конечно, стоит еще напомнить о том, что мы уже говорили о том, что многие люди, и верующие, и неверующие, даже вот по такой традиции, идут в Троицкую родительскую субботу, на Троицу, на кладбище. Но часто ведь они идут туда в момент, когда в храмах начинается богослужение, служится божественная литургия, и вот происходит такая замена. Вчера у нас в гостях был отец Михаил Браверман, и он кратко об этом упомянул. Ну, конечно, возможно, не все смотрели наш эфир, поэтому стоит еще раз напомнить вот, о расстановке. Конечно. Акцентов, конечно же.
Конечно, очень важно сначала утром посетить богослужение, помолиться со всей церковью о усопших и о своих, в частности, близких, а потом уже посетить отеческие гробы, которые для нас, разумеется, важны, но само присутствие на могиле без церковной молитвы, без церковного поминовения, конечно же, оно лишается важной подосновы, выхолащивается религиозность и выхолащивается то глубокое нравственное чувство, которое переворачивает, изменяет человека. У нас недаром, в отличие, например, от язычников, да, которые там зажигали своих покойников, у нас нет кремации, такой традиции у христианства не было. Наоборот, были и есть погосты, есть кладбища, которые для нас являются напоминанием очень важнейшим и о нашей кончине грядущей, но и о воскресении мертвых напоминание. Поэтому кладбище несет важную религиозную и догматическую, вероучительную составляющую в нашей обыденной жизни. То есть догматика, вероучение через посещение кладбища входит. Но если мы оторвали посещение кладбища от церковности, то, разумеется, конечно же, вот это вхождение важнейших церковных истин, оно улетучивается. И мы себя сами обкрадываем.
Да, это слово «кладбище», то есть положение, грубо положение.
Да, интересно, вот в болгарском языке «гробище». Вот кладбище называется «гробище». И вот это тоже интересный момент. По-разному называется. А вот, как мы говорили, поминовение усопших, день задушница. То есть за души молятся. на кладбищах, в храмах, разумеется, но храм, храмовая церковная молитва, все равно она важна. Даже если у нас есть покойник, который не отпет по каким-то причинам, все равно мы можем присутствовать на богослужении и разделить с церковью молитву. И в душе, в сердце, не навязывая, как мы уже говорили, Богу свое мнение, а просить смиренно, такого очищающего прикосновения Божьего перста к этой душе. Вот так, может быть, даже поэтично размышляя об этом. Вот это прикосновение Божьей десницы к этой бедной душе, которая совершила ошибку или серию ошибок каких-то, и которые она не исправила при жизни. Мы молимся смиренно и спрашивая утешения, а не изменения участи, которую сама душа выбрала. Это смирение очень важно.
Да. Еще насчет слов. Вот в польском языке интересные есть, ну, как и в славянских языках, гроб, ну, это гроб, а памятник — нагробок.
Ага.
А магазин — склеп. Вот как так? То склеп обычно принято, что вот склеп — это там, где какая-то усыпальница, а тут склепом является магазин. Ну, вот это что говорить, если о словах.
Интересно, да, разные эти параллели и разные ассоциации.
А если же все-таки, может быть, человек еще не привык к литургической жизни церкви, входит в нее постепенно, и богослужение все-таки в день Троицкой родительской субботы, в праздник Пятидесятницы Святой Троицы, не посетит, то каким образом он хотя бы может совершить такое вот молитвословие мирским чином на могиле усопшего для того, чтобы его должным образом помянуть?
За покойное лития есть, и книжечки, брошюрки эти, к счастью, продаются. Это сокращенная панихида, где остаются стихиры, но нет иктинии, которые произносит диакон или священник. Эти брошюры продаются в церковных лавках, их можно найти, и можно на могиле, разумеется, эту за покойную литию прочитать, не петь, а прочитать, потому что вряд ли человек может спеть, не связанный с церковной традицией. Но при этом я все-таки настаиваю на том, чтобы не только родительскую субботу верующий человек, или тот, кто себя ощущает верующим и заботится о усопших, но вот эта Троицкая вечерня, про которую мы говорили, с этими длинными коленопреклоненными молитвами, где мы видим силу Святого Духа, который пронизывает все наше бытие и даже до преисподней, я советую на эту службу все-таки прийти. Если не на литургию к началу, но после. Ну, везде по-разному. Где-то, ну, вечерня обычно служится сразу после литургии во всех храмах обычно. И вот эта вечерня, она, конечно же, ключевая. Она действительно, мы видим, что, как в этой молитве сказано, что праздник завершительный и спасительный. Вот вся эта вечерня, она и демонстрирует такую завершительность. Ключевое значение этого праздника для души человека и для душ усопших. Даже это вечерняя, которая уже не связана с субботой родительской. И, может быть, служба долгая, может быть, длинная, но мы должны понимать, что вот это претерпевание этого подвига, в том числе и за души наших усопших, это и несет им именно и несет им ту жертву, которую мы за них приносим. Мы никакой другой жертвы, как молитвенной, принести не можем. И даже мы и называем в молитвах вот вечерней этой, что мы приносим молитвенную жертву умилостивления. То, что мы стоим на коленях и молимся, это есть такая умилостивительная жертва. И это есть именно еще знак того, что насколько глубоко и горячо мы любим этого человека. И своих близких, даже и живых. Потому что молитвы Троицы, уже самого праздника, они пронизывают жизнь всех наших близких, живущих, усопших. Потерпеть. Мы, как мы уже сегодня говорили, что это надо терпеть и испытания, и некие воздаяния, и обстоятельства. Но надо, конечно же, понести на себе еще и груз церковной службы. Вот мне встретилась такая фраза у святого блаженного Максима Христа ради Юродивого, московского чудотворца. «Отерпимся, и мы люди будем, из-под воль, и сырые дрова загораются». Потерпим, дорогие. Помолимся, постоим, из-под воль и наша сырая душа возгорится, воспламенеет любовью к Богу, а через нее воспламенеет и любовью настоящей и к ближнему, а через любовь мы будем ощущать подлинную реальность нашего бытия. и с этой подлинной реальностью бытия духовного перейдем, даст Бог, и в реальность бытия жизни вечной.
Это у Дорофея есть очень интересная мысль. Ну, естественно, это писатель, аскетические опыты, он писал в первую очередь для своей братьи. Но, конечно, сегодня, когда мы читаем, и очень ценные слова, и к себе можно применить, он говорит, ну, если ты не пройдешь через горнило искушения, ну, никогда оно от тебя не отступит. Молись об искушениях, чтобы оно подступило к тебе, да, что это вот тебе дана такая благодать пройти через него, но и закалиться, потому что без труда ты не выберешься сильным.
Николай Васильевич Гоголь писал своей маме и сестре в своих письмах из далекой Италии, он писал, что нам надо перестать думать о том, что подумают люди, о своей внешности надо думать уже серьезно о своей душе. И он говорил, что не надо терзаться и переживать о том, сегодня внешне что-то не получилось, или о том, что сегодня какие-то неудачи, неуспехи, или нас посещают, или какие-то укоризны. Наоборот, говорит, писал Николай Васильевич Гоголь, что сами себя укоряйте, не дожидаясь укоров от людей. И не бойтесь укоров, писал он сестрам, а наоборот, человека, который вас укоряет, любите его и ищите себе укоров. Так ваша душа закаляется для вечной жизни. Николай Васильевич Гоголь тоже заботился о своих близких, писал им такие вот духовные письма, разумеется, из прочитанных книг святых отцов, которых он постоянно читал.
Спасибо. Напоследок такой вопрос. Часто люди могут его, ну, мне, по крайней мере, часто его задают. Если снится покойный, как себя нужно вести? Мне рассказал случай один человек, что его родственник, проживший честную жизнь, периодически снится ему как бы плачущим или в каком-то мучении пребывающим. И он говорит, я вот во сне как бы его обнимаю, а когда просыпаюсь, я не могу понять, что это значит. Как мне это, ну, не то чтобы толковать сны, да, но каким образом на такие сны реагировать?
Вот я против толкования снов, но вот, в этом моменте мне кажется, что вот я в себе этого не ощущаю, но есть, мне кажется, все-таки очень чувственные души, которые вот эту связь во сне с близкими все-таки получают. И потому то, что мне рассказывали про явления во снах усопших, они очень интересны, они как-то, понимаете, по-настоящему как-то возвышены. И мне кажется действительно, что в этом есть какое-то духовное зерно. И, ну, при этом толкование очень простое. Человек просит молитв. Поэтому вот мы видим, что здесь никакого толкования вычурного или какого-то таинственного нет. Всегда толкование только может быть одно. Человек просит молитв, не более того. И я думаю, что молитва келейная, домашняя и молитва церковная должна в этом случае, при этих посещениях, и зайти из человека, который видит такие сны или такие явления ему случаются.
Да. Ну, такое напоминание. Когда мы вспоминаем о человеке, живой он или усопший, мы можем его и молитвенно вспомнить. Да. Вот есть такое, например, там тот-то. Помоги ему, Господи, да. Господи, помилуй.
Конечно, и вот это, а в живом ли, усопшем, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И все нуждаются в наших молитвах, в нашем воспоминании. Ведь даже, мне кажется, и многим тоже, наверное, со мной разделят это мнение, что даже когда сегодня о живых мы как-то подумали, даже не то, что в молитве, а подумали, или со состраданием, и то ему легче становится. Даже как-то вот у человека религиозного опытно есть подтверждение тому, что сила мысли, она действует на человека. И поэтому давайте не забывать о своих близких. Знаки любви, в том числе молитвенные, им оказывать.
Спасибо, отец Александр. У нас остается время для пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста.
Дорогие, я из всего сказанного сегодня, суммируя, желаю только действительно не пренебрегать церковным богослужением, которое иногда кажется долгим. Но если мы не будем отвлекаться и духовно войдем в него и поймем пользу богослужения и для себя, и для близких своих, живых или усопших, мы действительно ощутим, что добрый навык вырабатывается. Исподволь даже сырые дрова загораются, по слову юродивого блаженного Максима. И душа наша загорится любовью к Богу. Если эта любовь в нас загорится, мы будем ощущать в себе горение этого светильника, то вокруг него согреются и души наших близких, которые нам сегодня вручены Богом для заботы, для любви, для постоянного с нами пребывания и разделения радостей нашей жизни.
Спасибо, отец Александр. Благодарю вас вновь и вновь за эту очень такую насыщенную беседу. Очень хорошо, что у нас с вами получился такой цикл уже из трех бесед о заупокойных богослужениях, поминовениях усопших. Потому что, конечно, у людей всегда возникают вопросы и будут возникать. И я надеюсь, что мы еще будем отвечать на эти вопросы. Но, тем не менее, на какие-то из них у нас с вами ответы уже есть в наших передачах, поэтому мы, слава Богу, на них ответить смогли.
Да это Бог.
И поздравляю вас и всех наших телезрителей с грядущим
праздником,
да, Троицкая родительская суббота, когда можно помолиться за наших ближних, с праздником Святой Пятидесятницы, днем рождения нашей Церкви.
Всем Духа Святаго и Его радости.
Да. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» на ваши вопросы, которые у меня некоторые вопросы были записаны, были звонки. К сожалению, некоторые звонки, не прошли в эфир. Ничего страшного, мы на них ответили. Если у вас будут дальнейшие вопросы по этой теме, готовьте их, пожалуйста. Мы с отцом Александром еще будем и на другие темы беседовать. И, конечно же, вполне возможно, что продолжим свой диалог о заупокойных богослужениях и поминовении усопших, так что будем рады ответить на ваши вопросы. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз».